Люсьен посылал свои статьи во все газеты, но так как он не мог ходить по редакциям и надоедать редакторам, его статьи не печатались. Однажды он решился зайти в редакцию «Ревей». Теодор Гайяр, когда-то столь предупредительный к нему и в дальнейшем воспользовавшийся его литературными перлами, принял Люсьена холодно. «Берегитесь, мой милый, вы исписались, но не падайте духом, больше жизни», — сказал он ему. «За душой у Люсьена только и было, что его роман да первые статьи», — кричали Фелисьен Верну, Мерлен, все его ненавистники, когда о нем заходила речь у Дориа или в театре «Водевиль». «Он посылает нам жалкие вещи!» «Исписался» — обиходное слово на языке журналистов. Верховный приговор, который трудно оспаривать, когда он произнесен. Это суждение, широко разглашенное, убивало Люсьена без его ведома, ибо он был всецело поглощен горестями, превышавшими его силы. В разгар изнурительной работы на него было подано ко взысканию по векселям Давида Сашара, и он прибег к опытности Камюзо. Бывший друг короли проявил великодушие и помог Люсьену. Отчаянное положение длилось 2 месяца, и немало гербовых бумаг за эти 2 месяца Люсьен по совету Камюзо посылал де Рошу, приятелю Бисиу, Плонде и де Люпо. В начале августа месяца Пиншон сказал поэту, что короли обречена, дни ее сочтены. Эти роковые дни Береника и Люсьен провели в слезах, не умея таить свое горе от бедной девушки. А ее приводила в отчаяние мысль, что, умирая, она разлучается с Люсьеном. По необъяснимому движению чувств, короли потребовала, чтобы Люсьен привел к ней священника. Актриса пожелала примириться с церковью и умереть в мире. Кончина ее была христианской, ее покаяние было искренне. Эта агония и эта смерть лишили Люсьена последних сил и мужества. Поэт в полном изнеможении сидел в кресле подле постели короли, но не сводил с нее взгляда до того мгновения, когда очей актрисы коснулась рука смерти. Было 5 часов утра. Птичка вспорхнула на цветы, стоявшие снаружи за оконной рамой, и прощебетала свои песенки. Береника, опустившись на колени, целовала руку короли, холодевшую под ее слезами. На камине лежало 11 су. Люсьен вышел, гонимый отчаянием. Ради того, чтобы предать земле свою возлюбленную, он был готов просить милостыню, броситься к ногам маркиза де Спар, графа Дюшатле, госпожи де Баржетон, мадемуазель де Туш или жестокого Денди де Марсе. У него не было более ни сил, ни гордости. Чтобы добыть хоть немного денег, он пошел бы в солдаты. Неверный, знакомый несчастным расслабленной походкой, он дошел до особняка Камилла Мопен. Он вошел, не обращая внимания на небрежность своей одежды, и попросил о себе доложить. «Мадемуазель еще почивает. Она легла в 3 часа утра. Покуда она не позвонит, никто не осмелится ее потревожить», — отвечал лакей.
«Когда же она позвонит?»
«Не раньше 10». Тогда Люсьен написал одно из тех отчаянных писем, в которых нищие щеголи ни с чем более не считаются. Однажды вечером, слушая рассказы Лусто о том, с какими унизительными просьбами обращаются к Фино молодые таланты, Люсьен не поверил ему, и вот собственное перо увлекло его по пути унижения, может быть, еще далее, нежели его злополучных предшественников. Он возвращался домой в лихорадочном состоянии, равнодушный ко всему, не подозревая, какое страшное произведение продиктовало ему отчаяние. На больших бульварах он встретил Барбе.
«Барбе, 500 франков», — сказал он, протягивая руку.
«Желаете 200?» — отвечал издатель.
«Помилуйте, вы человек добрый».
«Но и деловой. Вы причинили мне ущерб», — прибавил он и рассказал о банкротстве Фондана и Кавалье. «Дайте мне заработать».
Люсьен вздрогнул.
«Вы поэт, стало быть, умеете писать веселые стихи», — продолжал издатель. «Сейчас мне нужны веселые песенки, чтобы поместить их среди песен, позаимствованных у других авторов. Тогда я могу не опасаться преследования за контрафакцию, и я выпущу для уличной продажи отличный сборник стишков за 10 су. Ежели вы завтра принесете мне 10 хороших песенок, застольных и вольных, понимаете, я вам заплачу 200 франков».
Люсьен воротился домой. Короли, вытянувшаяся и застывшая, лежала на складной кровати, обернутая грубой простыней, которую, обливаясь слезами, зашивала Береника. Толстая нормандка зажгла 4 свечи по углам постели. На лицо короли легло сияние той красоты, что глубоко поражает живых, как выражение совершенного покоя. Она была похожа на юную девушку, больную белокровием. Казалось порою, что ее лиловые губы раскроются и прошепчут имя Люсьена. Это имя, как и имя Бога, сопутствовало ее последнему вздоху. Люсьен послал Беренику заказать похороны, которые обошлись бы не дороже 200 франков, включая службу в убогой церкви Бон-Нувель. Когда Береника ушла, поэт сел к столу подле тела бедной своей подруги и сочинил 10 песенок на веселые темы и излюбленные парижские мотивы. Он испытал неизреченные муки, прежде чем приневолил себя взяться за работу, но он все же принудил свое дарование служить необходимости, будто и не страдал. Он уже осуществлял страшный приговор Клода Виньона о разладе между сердцем и мозгом. Какую ночь провел бедный мальчик! Как надрывал он свою душу, сочиняя стихи для кабацких пирушек и записывая рифмованные строки при свете восковых свечей близ священника, молившегося за короли. Поутру, окончив последнюю песню, Люсьен пытался положить ее на модный в ту пору мотив. Священник и Береника, услышав его пение, испугались, подумав, что он сошел с ума. «Друзья, на что мораль стихам? С ней только скука и усталость, рассудок неуместен там, где председательствует шалость. Все песни годны за вином, нам Эпикур свидетель в том, где чаши зазвучали, где Бахус кравчий за столом, там покидают музы дом, мы пьем, поем, а что потом, нам нет печали. Сулил гулякам Гиппократ, что долгий век пошлют им боги, и мы с тобой не плачем, брат, что дни не те, не резвы ноги, что от красотки отстаем, зато от пьяниц за столом еще мы не отстали, зато в кругу друзей хмельном мы в 60, как в 20 пьем, мы пьем, поем, а что потом, нам нет печали. Откуда в мир мы все пришли? Узнать не мудрена наука. Узнать, куда уйдем с земли, вот это потруднее штука. Но для чего, друзья, гадать? Пошли нам, Боже, благодать в конце, как и в начале. Когда-нибудь мы все умрем, но будем жить, пока живем. Мы пьем, поем, а что потом, нам нет печали. В то время как поэт пел последние страшные куплеты, вошли Бьеншон и Д'Артес. Они нашли его в полном изнеможении. Он обливался слезами, у него не было сил переписать набело свои песенки. Когда сквозь рыдание он рассказал о случившемся, на глазах присутствующих он увидел слезы. «Да», — сказал Д'Артес, — «много грехов этим искупится». «Блаженны, познавшие ад на земле», — торжественно сказал священник. Мертвая красавица, улыбающаяся вечности, возлюбленный, окупающий ее могилу непристойными песнями, Барбе, оплачивающий гроб, 4 свечи вокруг тела актрисы, которая еще недавно в испанской баскине и в красных чулках с зелеными клиньями приводила в трепет всю залу, и в дверях священник, примиривший ее с Богом и направляющийся в церковь отслужить мессу по той, что так умела любить. Зрелище величия и падения, скорбь, раздавленные нуждой, потрясли великого писателя и великого врача. Они сели, не проронив ни слова. Вошел грум и доложил о приезде мадемуазель де Туш. Эта прекрасная девушка с возвышенной душой поняла все. Она подбежала к Люсьену, пожала ему руку и вложила в нее 2 билета по 1000 франков. «Поздно», — сказал он, кинув на нее угасший взгляд. Д'Артес, Бьеншон и мадемуазель де Туш покинули Люсьена, убаюков его отчаяние нежнейшими словами, но все силы его были подорваны. В полдень весь кружок, исключая Мишеля Кретьена, который, однако ж, убедился в невиновности Люсьена, собрался в маленькой церкви Бон-Нувель. Там были Береника и мадемуазель де Туш, 2 статистки из Жимнас, костюмерша Короли и несчастный Камюзо. Мужчины проводили актрису на кладбище Пер-Лашес. Камюзо плакал горькими слезами. Он торжественно обещал Люсьену купить могилу на вечные времена и воздвигнуть колонну с надписью «Короли». умерла 19 лет. Август 1822 года. Люсьен в одиночестве пробыл до заката солнца на этом холме, откуда его взором открывался Париж. «Кто будет меня любить?» — спрашивал он себя. «Истинные друзья меня презирают. Все, что бы я ни делал, казалось прекрасным и благородным той, что здесь лежит. У меня остались только сестра, Давид и моя мать. Что они там вдали думают обо мне?» Несчастный провинциальный гений воротился в Лунную улицу, но опустевшие комнаты удручали его, и он ушел ночевать в скверную гостиницу в той же улице. 2000 франков мадемуазель де Туш и деньги, вырученные от продажи обстановки, позволили ему расплатиться со всеми долгами. На долю Береники и Люсьена пришлось 100 франков, и достало их на 2 месяца, которые Люсьен провел в подавленном, болезненном состоянии. Он не мог ни думать, ни писать, он весь ушел в скорбь. Береника жалела его. «Вам было бы лучше вернуться в свои края, но как?» — сказала она однажды в ответ на стенание Люсьена, упомянувшего о сестре, матери и Давиде. «Пешком», — сказал он. «Но ведь в пути все же надо чем-то питаться и платить за ночлег. Если вы даже будете делать в день 12 миль, вам надобно иметь при себе не менее 20 франков». «Я добуду деньги», — сказал он. Он взял свою одежду и лучшее белье, оставив только самое необходимое, пошел к Самонону, и тот предложил за все его вещи 50 франков. Он молил ростовщика прибавить хотя бы немного, чтобы оплатить дилижанс, но Самонон был неумолим. В ярости Люсьен помчался к Фраскате попытать счастье и воротился без единого су. Очутившись опять в своей жалкой комнате в Лунной улице, он попросил у Береники шаль короли. Добрая девушка, выслушав признание Люсьена в проигрыше, догадалась о намерении бедного поэта. С отчаяния он решил повеситься. «Вы с ума сошли, сударь!» — сказала она. «Ступайте-ка, прогуляйтесь и к полуночи возвращайтесь обратно. Деньги я достану, но гуляйте на бульварах, не ходите на набережные». Люсьен, убитый горем, бродил по большим бульварам. Перед ним мелькали экипажи, прохожие, и в круговороте толпы, подхлёстываемой несчётными парижскими интересами, он переживал свое унижение и одиночество. Он перенесся мыслями на берега Шаранты, он мечтал найти утешение подле своих близких, он ощутил прилив энергии, столь обманчивой в этих женственных натурах. Он отказался от решения расстаться с жизнью, он желал прежде излиться в жалобах перед Давидом Сэшаром и спросить совета 3 ангелов, оставшихся при нем. На углу грязного бульвара Бон-Нувель и Лунной улицы он натолкнулся на принаряженную Беренику, беседующую с каким-то мужчиной. «Что ты тут делаешь?» — вскричал Люсьен, с ужасом глядя на нормандку. «Вот 20 франков. Они могут дорого мне обойтись, но вы все же уедете», — отвечала она, сунув в руку поэта 4 монеты по 100 су. Береника исчезла так поспешно, что Люсьен не заметил, куда она скрылась. К чести его следует сказать, что эти деньги жгли ему руку, и он хотел их возвратить. Но он был вынужден принять их как знак последнего бесчестия парижской жизни.